приветствую вас на допрос с пристрастием. С вами Таймур Двидар. Сегодня все еще четверг. Правительство России продлило продуктовый эмбарго на один год после того, как ЕС продлил свои санкции против России на полгода. Там в списке ЕС входит где-то 150 граждан России, Украины, ряд предприятий. Ограничения там и по высоким технологиям есть, и по двойному назначению. Из-за ЮКОС там замораживаются активы в Европе. Вообще странная такая ситуация происходит. Дразнение такое. НАТО наполняет свои базы в Прибалтике войсками и техникой. В общем, противостояние с Западом продолжается. Потом воинственные высказывания ряда, в основном американских генералов, которые, я просто слышу, смотрю там, на Ютьюбе и в их новостях, заставляют как-то задуматься о безопасности, о состоянии вообще обороны нашей страны. То есть, насколько Россия готова к таким вызовам и таким агрессивным высказываниям, не дай бог, каким-либо действиям со стороны, как их называют, партнеров, этих товарищей. Для этого я пригласил на допрос доктора военных наук Сивкова Константина Валентиновича. Приветствую вас.
Здравствуйте. Спасибо, что пригласили.
У нас интересная передача. Допрашиваю я и радиослушатели. Причем все публично, все настолько прозрачно, что я надеюсь, что вы досидите до конца часа и не будете разочарованы.
Давайте не сомневаюсь.
Пройдем некую квалификацию. Ваше звание, места службы, занимаемые должности.
Капитан первого ранга, выпускник военно-морского училища радиоэлектроники имени Попова, связист по первому образованию, военный инженер радиосвязи. Проходил службу в частях военно-морского флота. К сожалению, пока их еще нельзя рассекречивать. Вот,
в каких частях или какого флота?
В частях.
А какого флота?
Северного и потом центральных частях. В частях центрального подчинения. Приходилось заниматься разной проблематикой, в том числе и вопросами ядерного планирования. Затем был направлен в военно-морскую академию, который закончил, и как хорошего математика меня оставили преподавать на кафедре исследования операций. Кафедра называется управление силами, моделирование, вооруженной борьбы, вот эти все аспекты. Оттуда меня взяли в числе первых на новооткрываемую группу в Академии Генерального штаба, как их и называли у нас там, яйцеголовых, которые занимались как раз научное обеспечение военного строительства Советского Союза. Это был последний выпуск советский, 90-й год я туда поступил.
А что означает научное строительство?
Не научное строительство, научное обеспечение военного строительства.
А, научное обеспечение военного строительства.
Да. Там мне пришлось проучиться 2 года. После этих 2 лет меня предложили, по тому заделу, который у меня был, завершить эту работу, диплом переработать в докторскую диссертацию. Что я и сделал.
По какой теме?
Тема с 2 нулями. Но она обусловлена, связана была с решением задач стратегического характера. И для того, чтобы решить эту проблему в докторской диссертации, мне пришлось заниматься не только вопросами сугубо военными, и даже не только вопросами сугубо гражданскими, но и вопросами философского мировоззренческого характера. Да. В частности, искать
новое представление. Служили?
А после того, как я закончил Академию Генерального штаба, я ушел служить Генеральный штаб в Центр военно-стратегических исследований, в головную военно-научную организацию вооруженных сил. Правда, перед этим, в 93-м году, я успел побыть 2 недели защитником Верховного Совета, чем горжусь, поскольку свой долг перед Родиной, свою присягу выполнил до
конца. Это будучи на службе?
Да, в 93-м году.
Не уволили за это?
Нет, потому что начальником Академии Генерального штаба был Игорь Николаевич Родионов.
Угу.
И не только я, но и многие другие мои друзья по нашей Академии, сослуживцы, которые там были в Верховном Совете, они стали служить, как и многие другие люди, в том числе офицеры Генштаба, которые помогали, чем могли, вот, защитников Верховного Совета, и они тоже стали служить. Вот что могу сказать, я с гордостью носил свой орден защитнику Советов, для меня это главная награда. Вот, на протяжении всех...
То есть, наверное, вы понимаете действия египетских военных в прошлом
Безусловно.
Году?
Безусловно. Я их понимаю, поддерживаю, считаю правильными. Я носил орден защитнику Советов по генеральному штабу 12,5 лет. И это всегда вызывало только уважение на всех уровнях и военной иерархии.
Несомненно. Несомненно. А вы в каких-то участвовали в операциях военных, известных общественности? В планировании или...
В общественности, я сказал, мне приходилось заниматься ядерным планированием.
Какие вы секреты знаете?
Нет, я говорю, ядерным планированием приходилось заниматься.
Что такое ядерное планирование?
Ну, как вам сказать, понимаете, вот если так по-простому говорить, для того, чтобы обеспечить эффективное применение ядерных сил, того ядерного потенциала, который он есть, его нужно правильно распределить по целям, так, чтобы эффект был наибольший. Для этого есть специальные научные учреждения в Министерстве обороны, которые этими проблемами занимаются. Потом надо подготовить так называемые полетные задания. То есть то, что вводится в ракету. Вот, вот я вот это и делал.
Скажите, а вот в генеральном штабе это большой отдел? То есть это большое количество людей занято этим?
Это не в генеральном штабе. Это особое подразделение, поэтому о нем мы говорить не будем. Это не для широких ушей. Это не та тема, которую...
Вы сами согласились прийти на
запрос. Естественно. Естественно. Но гриф есть гриф.
Хорошо. НАТО вот проявляет... Ну, руководство НАТО, в общем-то, большой агрессии от них не слышу, но натовские генералы, что называется, как и, в общем-то, большинство военных, пытаются там подраться поскорее и так обменяться парой крутых ударов. В чем действие НАТО настораживающее?
Ну, вы знаете, я могу сказать, что, наверное, говорить о том, что военные страшно хотят воевать и обменяться ударами, не совсем корректное. Насколько я знаю, вот...
Я имею в виду ударами по морде, на самом деле. Сюда, по лицам ребят, когда вот есть полемика.
Может быть, если хочется, там, встретившись, помахаться кулачками, это можно. Но если речь идет о серьезных делах, связанных с войной, то, как правило, военные не очень хотят воевать. И я хочу заметить, что именно военное руководство США сделало немало для того, чтобы предотвратить военные авантюры политиков. Это достоверные вещи известные. Один из известных, довольно очень высокопоставленных американских адмиралов пожертвовал своей карьерой. Это был командующий вооруженными силами США в зоне Индийского океана, чтобы, так сказать, не участвовать в возможном операции в ударе по Ирану, который предполагалось в 2007 году. Вот. Поэтому я бы не так стал говорить. Но то, что заявления идут, это факт. Вот. Генералы тоже бывают разные. То, что заявления сейчас идут натовских генералов, это совершенно очевидно отражает один простой вопрос, что Соединенные Штаты Америки крайне раздражены. Раз. Второе. Американский генералитет понимает, что ситуация подходит к фазе, когда военное столкновение может стать реальностью, и в этих условиях они стремятся создать предпосылки к наращиванию своих сил до такого уровня, чтобы обеспечить свой гарантированный успех.
Туманно очень. Я сейчас поясню, в чем. Соединенные Штаты, ну, цитирую вас, раздражены. Ну, раздражены могут быть только политики.
Естественно,
военные политики. Как-то они далеки все-таки от политики. И вы намекаете на некое противостояние.
Не некое, а уже конкретное противостояние, когда сейчас может оказаться ситуация, что мы войдем в военный конфликт, прямое военное столкновение с НАТО. Ведь мало кто пока обратил внимание на такой маленький нюансик, об этом в средствах массовой информации особо не говорится, но ведь наше дорогое Приднестровье, там около свыше 200 тысяч человек, это граждане России, плюс наши миротворцы. Плюс
сколько
огромных...
их миротворцев?
Там где-то порядка 10 тысяч.
10 тысяч это военные российские?
Да, да, да. Плюс к тому же там огромные арсеналы, ну, чисто миротворцы, а еще плюс войсковые формирования, войсковые части, которые обеспечивают сохранность тех арсеналов боеприпасов и оружия, которые со времен Советского Союза все еще лежат в Приднестровье. И вот этот вот анклав, он изолирован полностью, он окружен сугубо враждебными государствами, с одной стороны Молдова, с другой стороны нацистская Украина, и вот этот анклав находится в положении худшем, чем Ленинград в годы фашистского окружения. И в этих условиях Россия может оказаться перед дилеммой или согласиться с гибелью этого анклава, или пробивать вооруженным путем коридор.
Ну, или мы дождемся разрешения конфликта в Украине, или кризиса власти в Украине.
Я, да, или вот скорее кризис, либо рождемся кризиса власти в Украине, но если кризис власти в Украине не завершится, то конфликт на Украине очень еще долго не завершится.
А все-таки какие враждебные действия натовцы предпринимают? Вот именно такие, которые вам, как военному, очевидны, то, что это есть угроза или почти агрессия.
Если начнем
потому что я, как обыватель и наши радиослушатели, большинство, неприятно. Вот они там кичатся своими танками.
Дело не в кичении.
Журналисты раскручивают это. А вот для вас, для профессионала?
Вы знаете, это целый набор действий, причем на протяжении очень длительного времени. Прежде всего, я хотел бы...
Давайте мы продолжим через несколько секунд.
Давайте.
Допрашиваем сегодня Константина Сивкова. И как раз сейчас мы пытаемся выяснить, что же такого адского
в действиях НАТО.
Да, в действиях НАТО.
Начнем с того, что НАТО нарушило данные гарантии того, что не будет распространения на страны бывшего Варшавского договора, и тем более по Советской Республике. Это было еще в 90-е годы.
Это вы далеко так копнули.
А речь идет именно об этом. После того, как это произошло, эти страны оказались включены в натовскую орбиту. Первое, что там произошло, это началось интенсивное освоение военной инфраструктуры региона. Раз. И модернизация вооруженных сил стран, включенных в этот регион, под стандарты НАТО.
Тенденцию мы всю эту дорогу наблюдали. Как бы нас не заверяли то, что НАТО не будет расширяться на восток, НАТО расширяется.
Да. При этом,
тенденция продолжается. Да.
При этом,
новый этап сейчас?
Я же об этом и толкую, я расскажу. То есть вы меня спрашивали, что меня волнует и почему я беспокоюсь как военный. Я просто
именно сегодня.
Сегодня это вытекает, напряженность сегодняшнего момента вытекает в том числе из предыдущего накопленного потенциала тревоги. Вот. Причем те, что полеты там 4-6 машин-истребителей, которые перебазировались и летали, потом возвращались на принципах ротации, обкатывались летчики, это называется не просто там полеты и учения, это называется освоение оперативного театра
То есть, если на нашем языке обычном это приобретение опыта
совершенно верно.
Ротируемым составом.
Для действий с этих аэродромов в этой географической среде.
То есть акклиматизация
над этой территорией, освоение, грубо говоря, там особенностей географических, особенностей территориальных, расположения возможных объектов удара и много
нового. Привыкают. Другого.
Совершенно верно. И вот это было привыкание. Замена была системы управления, модернизация аэродромов под требования НАТО и так далее, и так далее. Как только это было все сделано, туда начали уже проходить части и соединения на постоянной основе. Первоначально стали развивать систему противоракетной обороны. Казалось бы, система противоракетной обороны театра войны угрозы для России не должна представлять, поскольку эта система ориентирована на решение задач противодействия ракетам тактического радиуса.
Она нарушает баланс все-таки. Я это для себя понимаю, по-честному поступают.
Стратегический баланс система ПРО театра войны не нарушает между Россией и США.
А как же нам ударить по Европе, если что?
Вот я как раз об этом и говорю. Но она нарушает баланс ядерных сил в самой Европе. То есть тактическое ядерное оружие России, в том числе которое может быть расположено и на баллистических ракетах тактического радиуса и оперативно-тактического радиуса, есть таких-то точка У или Искандер-М.
Мы сейчас не в академии, мы не все понимаем все вот эти вот слова.
Поясняю. То есть, попросту говоря, вот эта система
противоракетной
обороны...
Да, как можно загогулиной долбануть по Варшаве.
Да, то есть, попросту говоря, эта система противоракетной обороны лишает нас возможности контрсилового ядерного ответного удара.
О чем я говорю? Вот я для себя понимаю, что это нет паритета.
Да, совершенно верно. Вот. И плюс к тому же они развертывают еще и систему стратегической ПРО, которая способна сбивать межконтинентальные баллистические ракеты. Пока у них возможности этой ПРО небольшие. Но для того, чтобы эта система ПРО стала эффективной, они развертывают систему быстрого глобального удара. Смысл которой состоит в том, что обычным неядерными стратегическими средствами большой дальности, в том числе гиперзвуковыми, баллистическими ракетами в обычном снаряжении и крылатыми ракетами большой дальности, нанести так называемые обезоруживающие и обезглавливающие удары.
Хорошо, я не буду больше придуриваться, а всерьез. Вопрос. Новая доктрина оборонительная, российская, она предусматривает нанесение превентивного удара?
Новая
и не
ракета.
Обязательно ядерного.
Новая оборонительная доктрина Российской Федерации превентивных ударов неядерных.
Неядерных.
Не предусматривает.
А
российская
ядерных?
Военная доктрина предусматривает нанесение ядерных ударов даже по неядерным государствам в том случае, если эти государства нанесли такой ущерб нашим вооруженным силам и экономике, который ставит нашу страну на порог гибели. Утрата суверенитета. Вот тогда мы останавливаем эту экспансию, эту агрессию применением ядерного оружия. Это записано в доктрине. Но здесь другое. То есть вот эта система ПРО, если ее рассматривать в совокупности с быстрым глобальным ударом, она эффективна. То есть быстрый глобальный удар уничтожает значительную, практически 80-90% нашего ядерного потенциала, лишает возможности обеспечить пуск остальных, поскольку командные центры уничтожаются из строя. И вот тогда те единичные пуски спорадические, которые могут состояться, снимет вот эта система ПРО. Вот в чем была задумка этой системы ПРО.
А вы и ваши коллеги очень хвалите «Искандер» и, разместив на западной границе, в общем-то, уверяете нас в том, что это какой-то, хоть какой-то паритет.
Но не я, положим, говорю.
А вы, я имею в виду...
Военные, да. И то не все. Есть военные, которые обязаны по должности хвалить, а есть военные эксперты, которые обязаны по знанию ругать.
Что вы скажете?
К последним. Я могу сказать, что «Искандер-М» — это хорошая система. Но дальность стрельбы у нее менее 500 километров. «Искандер» 280, вот «Искандер-М» по вот этим данным порядка чуть-чуть больше 400 километров. То есть эта система, способная поражать цели на глубину первых эшелонов стратегических группировок вооруженных сил НАТО. То есть вот первые стратегические эшелоны противника. Это первые, скажем так, корпуса первого эшелона. Стратегической группировки на театре войны. Вот. И «Искандер» в настоящее время обладает колоссальной системой возможностей по преодолению ПРО. Ну, чтобы вы себе представляли, ЭПР, эффективная площадь рассеивания вот этого боеголовки «Искандера» для радиолокационной станции системы ПРО, ну, соответствует примерно 5-копеечной монете.
Понял.
Вот. Но ну, не имеет ядерного оснащения. Вот если наши сделают...
Ну, оснастить туда можно, я так полагаю.
Это довольно непростой вопрос. Это надо разработка ядерной боеголовки... Который нужно вмонтировать.
Почему-то я думал, что она есть и разработана.
Ну, судя по открытым источникам, таких достоверных данных нет.
Поэтому... Хорошо. Вот из того, что вы сказали, вот в продолжение. Эти же генералы американские, в общем-то, чаще упоминают, а что, не надо русских бояться. То есть российскую армию, чего ее бояться-то? Она не такая уж... как в рекламных роликах, довольно-таки слабое, что ли?
К сожалению, я должен констатировать, что это так. Заявление отнюдь не
беспочвенно. То есть от них можно ожидать какой-то попытки или провокации?
Их заявления беспочвенны. Не беспочвенны. Ну, начнем
с того, имею в виду провокации к созданию какого-то вооруженного конфликта. Может быть, не здесь у нас, но... Как-то спровоцировать.
Вот спровоцировать вооруженный конфликт в районе Приднестровья пытаются.
Пытаются?
Конечно.
А каким образом они там смогут?
Приднестровье классический казус.
Спровоцировать с нами конфликт. А их там нет?
Сейчас нету. Хочу напомнить, что вот буквально сегодня было принято решение парламентом Румынии о том, что на территории Румынии будет размещена техника одной моторизованной бригады США. 250 единиц.
Это же пшик.
Это не такой пшик. Дело состоит в том, что анклав Приднестровья оторван от России огромным пространством Украины, враждебным. Там для того, чтобы обеспечить прорыв туда, надо подавить систему ПВО Украины. Это довольно тяжелое дело. Либо остается морской путь через Черное море. Там анклав Приднестровья имеет доступ к Черному морю, побережью Черного моря, отдаленный где-то на 30-40 километров. Вот эту вот дырку, вот это узкое место, видите, можно обеспечить, пробить брешь на территории Украины враждебной, установить контроль там в полосе там, шириной 20 километров, глубиной 30-40
Но
километров.
Ну, Украина не враждебная, все-таки это правительство Украины враждебное.
Согласен. Но это правительство будет воевать. И вот тут решить эту задачу мы можем силами морского десанта. Морской десант, исходя из боевого состава и численности имеющихся у нас кораблей десантных на Черноморском флоте, может состоять, в общем, не более чем 2-2,5 тысячи человек. Решить задачу пробить коридор он сможет легко. Но если тут подключится для нейтрализации этого десанта и его разгрома силы вот этой вот бригады США, а я думаю, не только она там будет расположена, я думаю, скоро появится бригада США и на Украине, вот, то тогда при поддержке подавляющего по численности потенциала тактической авиации, они могут решить задачу разгрома десанта и корабельной группировки, которая обеспечит его действие на море. И это будет маленькое локальное положение России. Россия перейти на этом этапе на применение ядерного оружия не решится, это бессмысленно, это не тот уровень масштаба конфликта. А вот военное поражение будет достигнуто.
Да, но у нас численность, мы по численности преобладаем. Вы же сейчас сами сказали, 10 тысяч дислоцируются в Приднестровье.
Я не сомневаюсь.
Плюс военизированные какие-то еще там формирования.
Естественно, но речь о том, что когда эти 10 тысяч сравнивая с моторизованной бригадой, их там 5 тысяч человек одной.
5 тысяч?
Да, моторизованная бригада, это не полк 2 тысячи, это 5 тысяч человек. И еще туда будут переброшены. В Литву, Латвию, Эстонию.
У меня был заготовлен к вам вопрос, я его прочитаю просто.
Давайте.
Ожидал, но не настолько. Вот, то есть, если война, что для нас выгодно? Локальный зарубежный конфликт или полномасштабная война?
Конечно,
с точки зрения военной стратегии.
С точки зрения военной стратегии, нам было бы выгодно, чтобы они решились на полномасштабную войну, потому что в этом случае мы бы имели возможность нейтрализовать и купировать этот конфликт ядерным оружием. Маленький конфликт за пределами нашей территории практически гарантированно будет обеспечен.
А вы уверены, что конфликт будет купирован? То есть пару бомб сбросили и все успокоились?
Дело в том, что отнюдь не так просто берут бомбы, сбрасывают по городам. Сначала демонстрируют решимость. Если это дело не срабатывает, то тогда носится уже массированный
полномасштабный удар. Я сейчас забеспокоился за 10-тысячную армию, которая в Приднестровье находится.
Ваше
беспокойство
обоснованно.
Ее надо забирать, как бы отзывать.
Да дело-то не в этом, не в 10-тысячной армии, а в 200 тысячах граждан, которые там живут, и которых сейчас эвакуировать невозможно.
Но это мирные люди.
Мирные люди жители. С паспортами граждан
да,
России.
Да, но их вешать не будут.
Вешать или не вешать? А посмотрите, что делается на Украине. Вот примерно такое же будет и здесь. Угу. Будут разборки, будут жестокие расправы. Все то же самое будет. Заставят их лишить российских паспортов, заставят их отказаться от разговора по-русски.
Хорошо, а решимость эту нельзя продемонстрировать. Я не военный стратег.
Решимость чего?
Интересно. В отношении Румынии,
силу.
Да.
Ну, нам придется это делать, если дело дойдет до этого. Но надо понимать, что в этом случае НАТО ввяжется в войну. И НАТО в той ситуации окажется в таких условиях, когда они могут решить вот на этом локальном участке обеспечить военную победу, изолированную.
Ваше семейное положение?
Жена, сын.
Они вообще поддерживают ваши взгляды?
Да. Безраздельно. Ну, сын, он еще так, ему 10 лет, а жена на все 100%.
Вы пересекались с полковником Квачковым?
Это мой близкий друг, дружбой с которым я горжусь. Вот,
Вы служили вместе?
Я служил вместе в Центре военно-стратегических исследований.
Мы продолжим после новостей.
Допрос с пристрастием на русской службе новостей.
И этим вечером допрашиваем Константина Сивкова. Кстати, вы тоже можете присоединиться к этому допросу по телефону 925-101-107-0, 925-101-107-0. Продолжим. Полковник Квачков. Как вы с ним познакомились?
Я проходил второй год службы уже в Центре военно-стратегических исследований, когда к нам прибыл молодой, моложавый, скажем так, энергичный, гражданское лицо, вот, которого нам представили, Квачков Владимир Васильевич.
Просто как гражданского?
Да, он уже был полковником в запасе. Вот, и он был включен в группу.
Это в каком году?
Это было 98-й год, по-моему, так, или 99-й, вот где-то тогда. Вот, он был включен в группу, которая занималась одним из направлений работы от нашего центра. Как раз по его предыстории служебной. Вся его история, предыстория служебная, это служба в соединенных частях специального назначения. Он спецназовец до мозга костей. Вот. И он стал с нами работать. И вот мы с ним познакомились, мы с ним сошлись, прежде всего, в идеологическом отношении. Мы оба идейные были.
Были?
Патриоты есть, да, оба.
Но мы все патриоты.
Да. Вот, ну, патриоты-то разные, да, бывают. Есть такие патриоты, которые патриоты своему карману. Вот, а это патриоты страны. Ну и... Потом мы много раз вместе работали в совместных университетских работах. Вот.
То есть вы занимались наукой?
Да, естественно, наукой. Ну, нашей специфической наукой. Он неоднократно выступал у нас на командирской подготовке. Он готовил очень основательные, детальные документы для начальника генерального штаба, для министра обороны. Вот. То есть это был полноценный, серьезный ученый. И он готовил защиту докторской диссертации, вот, которая тоже была посвящена одной из закрытых тем, но тоже по линии вот этого специального
Что случилось? Ну, выдающаяся личность.
Безусловно. Я могу сказать, что Владимир Васильевич не просто не выдающаяся личность. Вот нынешний Таджикистан и нынешний лидер Таджикистана, он обязан ему тому, что он лидер Таджикистана. Владимир Васильевич Квачков, своей 15-й бригадой спецназа, в свое время решил задачу предотвращения и прекращения войны в гражданской Таджикистане. Это его была заслуга. Он, кстати, является, помимо всего прочего, еще и генералом таджикской армии.
Вот так.
Да. Вот. То есть это человек очень незаурядный. Вот фильм был про черную акулу. Вот там Владимир Васильевич тоже снимался в роли командира своей бригады. Прям снимался как...
Как есть.
Есть, по должности. Вот. Он прошел... прошел Афганистан в полном объеме. Вот. Вот запомнился мне такой эпизод, когда Владимира Васильевича направили, это уже был 2002 год, шла война, Вторая Чеченская война, его отправили собирать опыт в этой Чечне. Там много раз нас направляли туда, в штабы, собирать опыт. Владимир Васильевич уехал, гражданское лицо. Потом он организовал там определенные действия, участвовал в руководстве, ну, практически... планировал участвовать. Решение задач разгрома штаба и всего Южного фронта боевиков Чечни. Вот. И потом вот это мне запомнилось. У нас традиция, когда приезжает человек с какой-то командировки, особенно интересной, ну, там накрывали стол по случаю его встречи. С катертями вот на этом столе были трофейные вражеские знамена, которые он привез. Вот. Такой вот запоминается тоже. Человек очень незаурядный. Человек
взрывной. Да что произошло?
Значит, я думаю, дело заключается в одном.
У меня нет возможности просто ему задать вопрос.
Та тема научных исследований, которую он добивался реализовать, и которая сейчас только создается, он добивался создания...
А что это за тема?
Ну, я детали до вас не буду, я просто скажу результат этой темы. Он добивался создания в составе российских вооруженных сил командования сил специальных операций, которые сейчас созданы.
Да, да, да.
Тогда это посчитали крайне опасным. Кроме того, он уже открыто не стеснялся высказывать свою неприязнь к тому ельцинскому курсу, который был, и вообще ко всей этой команде, и это делал публично. Поэтому постарались сделать таким образом, чтобы его якобы обвинить в нападении на Чубайса. Помните, это покушение на Чубайса.
В 8-м?
Это было в 5-м году.
В 5-м.
Вот, в 5-м году я вспомнился, могу сказать, что мы, зная Владимира Васильевича, просто смеялись такому обвинению, потому что если Владимир Васильевич занялся со своими бойцами покушению на Чубайса, могу смею вас заверить, ни Чубайса, ни его охраны в живых бы не осталось. Если он сумел таким образом организовать боевые действия, что разгромил целую группировку чеченских боевиков, то уж с Чубайсом как-нибудь справился бы.
Так кто же его упек-то?
Я полагаю, те недоброжелатели вооруженных силах, в правоохранительных органах и спецслужбах России.
Это кто такие?
Которые, а те, которые до сих пор где-то сидят.
А, то есть они неизвестные, это мифические личности.
Нет, это не мифические личности, у них есть фамилии, имена, отчества, как говорил
одну.
Сталин. Вот, но такого одного лица назвать нельзя. Я подозреваю, я предполагаю, что один из тех, кто был заинтересован в таком развитии событий, был сам Чубайс. Потому что Владимир Васильевич Клочков неоднократно высказывался крайне негативно по поводу Чубайса.
И к тому же... Он не в вооруженных силах.
Дело не в этом. Дело в том, что Чубайсу в тот момент нужно было еще определенный рекламный финт сделать, чтобы принять себе внимание.
Вы мне не задаете вопрос, почему я задаю вопросы, как Вачков?
Я не задаю этот вопрос. Да, я объясняю. Это же допрос пристрастия.
Вы упомянули свое участие в Белом доме. Безусловно, Квачков, то есть это фигура значимая в отстаивании интересов, ну, за правду, что называется.
Да.
И на прошлой неделе мы с вами были свидетелями заинтересованности Министерства обороны в опыте, опять же, военных в Египте или военного института в Египте. Вы в 90-х не справились со своей задачей в Белом доме.
Да,
не справились. У вас не получилось, потому что дезорганизованы и по личной инициативе.
Ну, причина была в другом. Мы доверяли тем людям или терпели тех людей, которые на самом деле сорвали все это дело.
Ну, генерал Русской был в этой студии, рассказывал.
Да, вот генерал Русской.
Я ему задавал вопросы. Ты обращался к этому командующему? К этому? Да, обращался.
Ну, генерал Русской в ту пору как раз сделал немало для того, чтобы Верховный Совет был сдан. Именно потому, что в нужный момент, когда ему звонил тот же командир Таманской дивизии, который потом участвовал в расстреле Верховного Совета и предлагал вывести войска для защиты Верховного Совета, он сказал, что это не обязательно. Делал свой вклад и тогдашний председатель Верховного Совета. Все мы его помним, да? Вот. В это дело. Это отдельная статья.
Хорошо.
В целом, я могу сказать только одно. Овчалов, светлая ему память, он отказался ехать принимать командование генеральным штабом, хотя обязан был это сделать, поскольку был назначен министром обороны. То есть нерешительность, малодееспособность командного состава привело к падению.
Я прислушался к мнению товарища министра, генерала армии Шойгу, когда он упомянул об этом опыте. Я прочитал между строк следующее, что, наверное, необходимо в России иметь независимый институт, не знаю, как правильно назову, власти или, или независимая власть, какая-то страна, государство в государстве, как вооруженные силы и армия.
Но она такой
в определенной... Когда?
Она такой была при царе, и отчасти была такой при советской власти.
Отчасти.
Отчасти, да, именно так.
Мне понравилась его идея. Я просто посмотрел, я знаю просто что досконально, что происходило в Египте, и как народ на руках до сих пор носит военных.
Я это понимаю, я могу сказать, что меня сейчас даже это несколько тревожит, потому что сам факт того, что министр обороны Шойгу берет на себя, вообще вооруженные силы берут на себя функцию разработки теории и практики противодействия цветным революциям, уже объявил об этом мире.
Ну, вот. Они берут не на себе, они, насколько я понял, размещают научную работу, да.
Кто заказывает эту научную работу, тот и будет исполнять. Ну, это общеизвестная вещь.
Да.
Вот. Это уже тревожно. Это означает, что по тем прогнозам, которые сегодня циркулируют в высших эшелонах власти, существует твердая убежденность, что силы охраны правопорядка и спецслужб России обеспечат парирование возможного цветной революции в России не смогут. И поэтому придется привлекать вооруженные силы. Вот ни много ни мало.
Ну, меня это не пугает, если будет институт, потому что то, что я вот... Я когда пришел, вот мы были с вами на круглом столе, я пришел с заготовками, с предложениями какими-то. Но то, что я услышал от Шойгу, все, что я хотел, там, ДСАФ, ДАБы, молодежь и так далее, да, воспитание патриотического духа, лояльности к стране, просто физподготовка и любовь к армии. Потом научные роты, о которых он рассказал. В Питере открыл кадетскую школу айтишную.
Я хочу задать один вопрос.
Да.
А армия у нас, контрактники, призывники и младшие офицеры, они из каких слоев будут комплектоваться, по вашему мнению?
Да из всех, наверное.
Ну что, то есть, ну, вы, сегодня, хотите сказать, то есть вы хотите сказать, что сын Абрамовича...
Чувство патриотизма на сегодня довольно-таки высоко.
То есть вы хотите сказать, что сын Абрамовича, Виксельберга, Фридмана или какого-нибудь другого такого состоятельного человека пойдет в войска?
Это меньше 1% таких людей.
Хорошо, сын крупного чиновника пойдет служить в войска? Их немало.
Ну, если он хочет какую-то карьеру, то, наверное, пойдет.
Вряд ли пойдет. Ему сразу поставят определенную ячейку. Непосредственно в войсках, где очень трудно, туда они не пойдут. Ну, а тем более в контрактнике.
Так всегда было. И при царе, и при союзе.
А так, особенно контрактники и эти самые. Теперь я задаю другой вопрос. А какая идеология, идея лежит в основе служения?
Вот патриотизм, как раз я и хочу мало. К этому прийти, к идеологии, с вашей точки зрения, после короткой
давайте.
Перебивки. Возвращаемся на допрос с пристрастием. Допрашиваем капитана третьего ранга.
Первого. Не надо меня снижать в звании.
Извините, да. Посмотрел, делал тройку.
Разжаловали. Так.
Константина Сивкова. Я обещал принимать звонки. Опять жадничаю. Давайте все-таки примем звонок.
Давайте, конечно.
Говорите быстро, вы в эфире.
Здравствуйте, Максим, Санкт-Петербург. У меня такой вопрос. Мы говорили о том, что расширяется НАТО, это понятно, ясно дело, это факт к границам России и занимает бывшие территории влияния Советского Союза и тем самым нарушает свои обещания. Вот вопрос, обещания были даны в устной форме или есть какие-то письменные документы? Мы подтверждаем, что не будем расширяться и так далее. То есть это была наивность, мягко говоря, со стороны Горбачева поверить в эти обещания. Или можно предъявить сейчас юридические обвинения в том, что...
Я все понял. Спасибо, ваш вопрос, Максим. Не надо повторять. Я могу вам сказать только одно. Что Горбачев, не наивность была со стороны Горбачева. Нормальная измена. Он был заточен, как говорится, на это. И ему, но в присутствии других свидетелей, руководство НАТО давало такие гарантии.
Только бумага есть?
Устные. Бумаг таких нет.
Еще один звоночек.
Здравствуйте.
Здрасте, говорите быстро.
Павел, Санкт-Петербург. Скажите, пожалуйста, а вы не рассматривали такой вариант? Вот у нас много гостей, приезжих в нашей всей стране. Они не могут вот восстать, как вот... Вот, например, придет исламское государство поближе к границам.
А, я понял. Да, это очень... из истории, как некоторые говорящие головы говорят, что таджики сейчас в Москве с узбеками восстанут, и нас всех отправят на тот свет. Спасибо. Отвечайте, пожалуйста.
Ну, и на эту тему могу сказать, что очень хорошо было продемонстрировано во время последнего Рамадана, когда 140 тысяч человек собрались в Москве на молитву. А могут собраться и не на молитву.
Я за себя отвечу. Выкиньте это из головы.
Понял. Хорошо, дай бог.
Еще один быстрый звоночек. Говорите.
Алло.
Здрасте.
Алло.
Да-да. Алло. Алло.
Добрый вечер, Вячеслав из Санкт-Петербурга.
Здрасте.
Будьте добры, ответьте, пожалуйста, на два вопроса. Первый вопрос. Если в свое время мы жили в советском государстве и... советские вооруженные силы защищали интересы рабочих, крестьян и передовой интеллигенции. Интересы кого собираются защищать современные вооруженные силы России? Это первый вопрос. И второй вопрос. Как вы думаете, Путин отважится ответить термоядерным ударом на удар американцев?
Спасибо за вопрос.
Вот вы знаете, я могу сказать, что вы задали потрясающие вопросы.
20 секунд.
Первый вопрос отвечает однозначно. Идеологии в стране нет. Поэтому единственное, за что могут сражаться люди, это за свою семью и за свой дом, за свою страну. Вот, все. Но это же может послужить поводом для того, чтобы штыки могут оказаться развернутыми в другом направлении. А второй вопрос насчет того, что...
Отважится ли президент?
Это тоже очень большие сомнения. Это главная проблема, которая у нас всегда вот в военных кругах существует. Трудно будет отваживаться на удар по тем странам, где живут родственники, дети, и где находится их капитал. Это Европа, США. Я просто могу сказать, что Брезинский в 2005 году говорил, что российская элита держит в банках США, США и Европы около 500 миллиардов долларов. Сегодня эта цифра достигла 2 триллионов.
Я обычно люблю факты. Мы вернемся к идеологии. Просто, вы знаете, я потрясающе. У меня экран весь зашкаливает звонками. При том, что я должен объявить номер телефона 925-101-107-0. Пожалуйста, звоните. Это так, для приличия, но скоро перестану брать звонки. Говорите, но очень быстро.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот Горбачев преступник, допустим, ну, условно говоря, несудимый. А вот такой вопрос совершенно как бы из другой области. Вы можете ответить на вопрос, американцы летали на Луну или нет? Преступники ли всегда были вместе с нами вот буквально бок о бок?
По поводу Луны могу сказать только одно. Есть те, которые говорят «за», есть те, которые говорят «против». Я конкретно этой проблематикой не занимаюсь. Мне это неинтересно.
Говорите.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Я хотел вот сказать как раз-таки по приезжему, то, что вы говорите.
Пожалуйста.
Они соберутся, да?
Пожалуйста.
У нас в Петербурге есть такой рынок, я так иногда захожу туда, там целый анклав такой. Я слышал такие слова там от молодых людей, которые там торгуют. Вы русские, там вы, за вас сейчас во всем мире война идет. Но осторожило меня то, что... Видите, в чем дело. Но там такой контингент работает, что они сами не догадаются до этого. И кто-то подучивает этому, я думаю. И вот я думаю, что кто-то их пасет там очень сильно.
Такое может быть, но... такое действительно может быть. Конечно, такие высказывания, они от невежества. Мне трудно предположить там недостаточно знания русского языка, чтобы вот так говорить. Это унизительно просто. Не стоит реагировать, потому что... Вот с теми, кто науськивает, как вы выражаетесь, у нас очень неплохо работают специально обученные люди, которые знают, как и много разных языков, носят в себе или несут в себе разные понимания различных культур. Не переживайте, эта ситуация, она под контролем, слава богу.
Но я могу добавить о себе только одно, что это все не... просто так, потому что против России ведется информационная война, и вот то, что вы слышали и наблюдали, это одни из элементов вот этой информационной войны.
Последний звоночек примем?
Да нет проблем.
Просто меня обвиняют в том, что я не даю высказаться людям. Задавайте вопрос, здравствуйте, задавайте.
Добрый вечер, это Александр Иванович, Москва. Константин Валентинович, скажите, пожалуйста, вот касательно этой заказанной работы научно-исследовательской, какова будет ее эффективность, если, в общем-то, политики независимой и государственной в интересах народа нет, а есть политика только в интересах кучки ошалевших от безнаказанности негодяев? Не является ли это очередным распилом каких-то бюджетных денег? Спасибо.
Нет, я не соглашусь с этим по одной простой причине, что кучка тех негодяев, которых вы сказали, она совершенно справедлива. Сейчас боится за свою собственность. Потому что Янукович...
Вы, видимо, вот с этим мужчиной знаете, о ком вы говорите.
Да, мы догадываемся.
То есть вы догадываетесь.
Я думаю, что все догадываются, радиослушатели великолепно.
Назовите, пожалуйста, имена, фамилии.
Фамилии, имена, я могу сказать о тех людях, которые владеют крупнейшими состояниями.
Ну, называйте, не надо их описывать. Толстые, худые...
Ну, это уже провокация.
Это не провокация, это допрос. Если не хотите отвечать, не отвечайте.
Я называю критерии.
Но давайте не будем сразу давать им определение негодяя.
Хорошо.
Потому что их с нами нет просто в студии.
Хорошо.
Хотя я сомневаюсь, что кто-то придет.
Я сомневаюсь, что кто-то придет. И этим
очную ставку.
Да, и этим людям я в лицо говорил. Примерно эти же слова, когда мне удалось с ними быть вместе. В одной компании. в силу обстоятельств разных. Вот. Вы абсолютно правы в этом отношении, вот, потому что сегодня одна из причин, почему так интенсивно развивают вооруженные силы, спецслужбы, общую систему безопасности, связана с тем, что эти люди отчетливо поняли простую вещь, что Запад деньги будет отнимать, и отнимать у них будут все их активы. Поэтому нужно защищаться. Вот, собственно, и все.
И еще раз упомянув вот то, что я прочитал между строк у господина Шойгу, вот на том совещании, все-таки есть, мне кажется, желание поиска альтернативной независимой силы в государстве, которая решит судьбу государства в час X, как это произошло у египтян.
Да.
Именно так. Не олигархи, не влияние.
Есть все правильно, но есть один маленький нюанс. В Египте вооруженные силы, выходцы из вооруженных сил, офицеры, являются и после демобилизации людьми состоятельными и обеспеченными за счет того, что вооруженные силы и их выходцы в Египте контролируют большую
но
часть.
Но нет, это избранная, очень избранная горстка.
Далеко не так.
Поверьте, я вам расскажу, осталось у нас совсем несколько минут, я не смогу сказать, но при выходе на пенсию выход достойный. Я, правда, сейчас не дезориентирован в России, как, ну, какой пакет, что называется, да, на выходе, парашют тот самый, там достойный выход, не как у соседей в Израиле поинтереснее выход на пенсию, ну, с материальной точки зрения, но это не богатые люди, это не богатые люди.
Как бы то ни
но
было...
Но это патриоты своей страны.
Это люди-патриоты своей страны.
А они... генералы, которые, вы говорите, в экономике задействованы там очень-очень богатые, их единицы.
Да, но дело в том, что те люди, которые выходят, они в Египте потом устраиваются на работу.
Ну, они губернаторами генералы. Потом, генералы-губернаторами, как правило,
совершенно
работают.
Верно. Они потом идут...
Чтобы, когда надо, одеть военный мундир.
Я был в Египте совсем недавно, и мне довелось встречаться и с губернаторами, и с губернатором одного из регионов, и сейчас с состоятельными людьми, так что я с этими знаком.
Мы сейчас отсюда,
хорошо,
когда выйдем, мы с вами продолжим
поговорим,
этот разговор.
Да.
Я хочу от вас услышать
так
ваше
вот я закончу,
мнение по идеологии. Чего нам не хватает?
А в идеологии у нас не хватает самой идеологии, ее просто нет. А идеологии у нас не хватает во всех трех аспектах.
Семен Багдасаров был совсем недавно здесь. Он провозглашает идеологию, ну, скажем так, что мы должны быть ориентированы имперски мыслить.
Все это декларации.
Это декларации. Андрей Леницкий предлагает внести изменения в Конституцию, потому что у нас в Конституции нет ничего про идеологию.
Это полнейшее. Внести Конституцию...
Да, но у нас в Конституции ничего нет.
Нет, в Конституции у нас записано, что у нас нет идеологии. Да. Запрещено ее иметь. Ее надо внести в Конституцию, положение о том, что она должна быть. Но для того, чтобы сделать эту идеологию, надо провести серьезнейшую работу. Идеология – это не просто стакан водки.
Кто должен
стакан
проводить эту работу?
Это, прежде всего, серьезные фундаментальные ученые. Идеология должна включать три компонента.
У нас осталась одна минута.
Понял. Первое – философско-мировоззренческий блок. Второе, социально-политический блок, как должно быть устроено общество. Справедливость, центральный вопрос в этом случае является. И третий, геополитический блок. Вот этого всего нету. Геополитический блок отчасти есть, лишь небольшой фрагмент. Это вот геополитическая доктрина, она была разработана мною, доработана еще в нашей академии и представлена президенту. А вот два других блока, они не сделаны. Поэтому идеологии нету, и здесь ее заменить ничем будет невозможно. Особенно центральный вопрос.
Кто должен дать указание по созданию такой рабочей группы?
Президент.
Секунда.
Президент давал такое указание молодежной организации.
Спасибо.
Распилили деньги, и на том
спасибо. Кончилось. Допрос окончен, все свободны.